«Разница во времени». Ведет передачу Владимир Тольц. Четыре месяца назад, вечером 23 ноября 2006 года, в реанимационном отделении клиники Лондонского университета скончался Александр Литвиненко. Он умер, так и не узнав, что был отравлен экзотическим полонием-210, но при этом нисколько не сомневаясь, что его убили. Главным виновником этого убийства Саша считал президент Российской Федерации, с которым некогда по общим их ГБшным делам встречался. Эхо этого убийства за 4 месяца отнюдь не стихает. И можно с уверенностью сказать, что дети убийц Литвиненко обречены будут увидеть не один голливудский фильм об этом преступлении и прочесть не одну книгу о нем же. Рассчитывали ли на такой долгоиграющий эффект организаторы и исполнители этой ликвидации? Какие выгоды они получили, убив сбежавшего в Англию подполковника ФСБ? Сколько неприятностей этим для себя и России нажили? И кто и как определяет мишени для такого рода актов? В пятом номере выходящего в Москве еженедельника «Новое время» появилась статья, содержащая некую новую версию организации политических убийств лиц, по разным причинам причисляемых к противникам российской власти. Статья начинается с упоминания вышедшей в конце февраля в эфир на телеканале NBC программы «Кто убил Александра Литвиненко». Точнее, с упоминания случайного, по словам автора, совпадения фактов. За 5 дней до показа программы «От сердечного приступа» умер принимавший в ней участие журналист лондонской «Таймс» Дэниел МакГрори, а 5 днями позже выстрелами в живот тяжело ранен специалист по России, приятель переметнувшегося на Запад генерала КГБ Олега Калугина, он тоже участвовал в передаче, американец Пол Джоэл. В конце публикации упоминается еще об одном совпадении. На другой день после официальной даты создания Организации ветеранов разведки и дипслужбы «Честь и достоинство» был застрелен Сергей Юшенков. Собственно, способом организации политических убийств и посвящена эта публикация, которую я для своих собеседников и для тех, кто ее не читал, сейчас, как могу, коротко перескажу. Итак, первый тезис статьи. Секретные органы России мстительны и ничего никому не прощают. В статье говорится.
Калугин в программе упомянул о старом правиле чекистов. Никогда не забывать и никогда не прощать тех, кто нарушил законы корпорации. Если это правило действует, как считает Олег Калугин, то сам он просто-таки возглавляет группу риска. Его назвал предателем президент Владимир Путин.
Открытая реализация этой мстительности может вступить в конфликт с политическими интересами государства.
История знает много примеров, когда использование формальных спецслужб для решения щекотливых поручений било по репутации государства. Один из недавних примеров – арест сотрудников российских спецслужб, устранивших Яндарбиева в Катаре в 2004 году.
Однако можно утолить потребность вместе тайно, и это не повредит репутации государства. В подтверждение этого тезиса ссылка на фильм Спилберга «Мюнхен», в котором изображена сверхсекретная израильская операция «Возмездие террористам, убившим израильских спортсменов на Мюнхенской Олимпиаде». Следующее положение статьи в новом времени. Для тайных операций такого рода необходимо создание оперативных соединений, действующих автономно от большой системы спецслужб, наделенных возможностями действий, не ограниченных законами, а для взора посторонних никак не связанных с конторой.
Принцип организации автономной группы с правом ликвидации людей без суда и следствия может оказаться вполне привлекательным и востребованным в определенных случаях и для внутреннего пользования, и особенно для внешнего, когда легальные способы достать тех, кого нынешняя российская власть считает врагами и предателями, исчерпаны или их просто не существует.
И, наконец, автор намекает, что такой неформальной структурой может явиться уже упомянутый мной некоммерческий благотворительный фонд ветераны разведки и дипломатической службы за духовное возрождение Отечества, честь и достоинство. Что вы об этом думаете? Спрашиваю я у бывших агентов советской разведки, а ныне исследователей ее истории Олега Гордеевского и Бориса Володарского, а также у историка советских разведывательных, сыскных и карательных органов Никиты Петрова. Последний сразу отмечает.
Я там не увидел автора.
Да, статья подписана псевдонимом.
Нет, но он печатает то, что угодно Кремлю, и при этом чего-то еще опасается. Вот что интересно.
Видимо, он истолковывает ситуацию иначе.
Я думаю, что он хорошо все истолковывает. Именно потому, что он печатает угодное Кремлю, он и скрывает свою
фамилию. А что же угодно Кремлю?
А Кремлю на самом деле удобно то, что формально отрицается причастность официальных российских структур ко всему этому. Вроде как некая самодеятельность отставных чекистов. Это на самом деле версия, которая вполне Кремль устраивает.
Не сговариваясь с Никитой Петровым, Борис Володарский также исключает всякую самодеятельность в убийствах, которые у всех ныне на слуху.
Совершенно исключено. Никаким образом не могло быть никакая самодеятельная организация, тем более бывших офицеров, тем более ветеранов, не способна на проведение крупномасштабной зарубежной спецакции.
Ну а как вам сама идея организации автономной группы с правом ликвидации людей без суда и следствия? Это что, новинка для русских секретных служб?
Нет, создание таких автономных групп, назовем их так, не новинка. Это практиковалось при советской власти, начиная с 1924 года, и потом перешло на индустриальные рельсы, когда кадровые офицеры, хорошо подготовленные, стали присутствовать в рамках органов внешней разведки для исполнения спецопераций за рубежом.
Кстати, автор статьи «В новом времени» апеллирует к израильским образцам, знакомым ему по фильму «Мюнхен». Но если вглядеться в то немногое, что до сих пор опубликовано по организации операции против мюнхенских террористов из «Черного сентября», становится ясным, что израильтяне во многих деталях подражали советским образцам. Между прочим, одна из самых известных советских автономных террористических групп, группа Яши, продолжительное время оперировала именно на Ближнем Востоке, но своими убийствами и иными террористическими действиями прогремела не только там. Судьбу ее руководителя и соучастников его мокрых дел полезно знать и его сегодняшним коллегам, и тем, кто является противником системы политических убийств.
Яша, он же Яков Исакович Серебрянский, Бергман, с 1907 по 1909 член партии эсеров-максималистов, а в 1917-19 правый эсер. Участвовал в убийстве еще до революции, за что пару лет отсидел. В мировую войну полгода прослужил в армии, был ранен. Оказался в теплом Баку, где через 4 месяца после большевистского переворота получил хлебную красноармейскую должность начальника по охране продовольствия. С 19-го, когда Баку взяли англичане, по 21-й по линии ЧК находился в Персии. В августе 21-го его демобилизовали, а в декабре арестовали в Питере за эсеровские связи. Выпустили, снова арестовали по подозрению во взяточничестве. Тут в судьбу его вмешался другой эсер-чекист, убийца Мирбаха Яков Блюмкин, направлявшийся в качестве резидента ОГПУ в Палестину. Серебрянский поехал его замом и за год создал там чекистскую ячейку, в которую входили как сионисты-переселенцы, так и белые мигранты. Они и стали позднее ядром группы Яши, особой, независимой от руководства иностранного отдела ОГПУ, группы при председателе ОГПУ, задача которой состояла в глубоком внедрении агентуры на объекты военно-стратегического значения в США, Западной Европе и Японии, подготовке и проведении диверсионных операций в тылу противника. Одной из основных задач нелегального аппарата группы Яши была организация специальных мероприятий за рубежом в отношении наиболее злобных врагов СССР, предателей и изменников Родины, то есть убийства и похищения людей.
Самая знаменитая спецоперация группы Яши — похищение в Париже по распоряжению Сталина и вывоз в СССР генерала Кутепова. Серебрянский получил за это орден, и Сталин запомнил его успехи в этом деле, что впоследствии в очередной раз помогло выйти Серебрянскому из тюрьмы. Сына Троцкого, Седова, выкрасть не удалось. В процессе спецмероприятия умер. В 1938-м Яшу и его группу снова арестовали в СССР. На этот раз за шпионаж. Лупили на следствии. Сознался и подписал. В 1941-м приговорили к высшей мере. Но с началом войны понадобились специалисты по мокрухе. Его выпустили и амнистировали. В следующий раз арестовали уже после смерти Сталина в 1953-м. Все за то же, за что и в 1938-м. Умер в 1956-м на допросе. Через месяц после того, как Хрущев произнес свой секретный антисталинский доклад на 20-м съезде. В 1971-м по ходатайству Андропова реабилитировали. Судьба подельников не менее плачевна, времени нет рассказывать. Но сегодняшним сторонникам идеи создания автономных групп мстителей тут есть о чем задуматься. Историк Никита Петров говорит.
Конечно, группа Яши является наиболее ярким и наиболее характерным примером. Яша был достаточно влиятельным, и у него были достаточно широкие полномочия. Но принципы работы группы, конечно, отличались отчасти и от работы иной. Задачи были другие. Задача была диверсионно-террористическая, и ставка делалась исключительно на нелегальные методы работы. Но, между прочим, когда в конце концов началась серьезная чистка уже при Берии НКВД, Яша был арестован и был даже приговорен к смертной казни. Потому что такая деятельность, она и властям казалась подозрительной. Если они совсем не контролируют подобные группы, это представляет опасность на самом деле и для официальной власти. Так что, если говорить о том, что кто-то думает сегодня возрождать подобные методы и подобные группы, то это на самом деле прежде всего опасность для самого российского государства.
Согласен. В советское время Сталин, к примеру, принимавший порой решения об убийствах единолично, осознавал такую опасность. Поэтому и сажал, и казнил периодически этих мокрушечников. В Израиле, где единоличное решение о казни того или иного лица принципиально невозможно, после Мюнхена для решения таких вопросов был создан специальный совещательный орган, комитет X. А как принимают аналогичные смертельные решения в современной России? Борис Володарский.
После того, как операция инициирована, а она может быть инициирована как сверху, так и снизу, то есть руководство службы могло предложить такую операцию или могло получить задание из Кремля, вматывается план операции, поручается конкретному исполнителю разработка плана операции, назначаются исполнители, намечается оружие, отрабатывается время, площадка. Это докладывается, анализируется, корректируется. И потом докладывается руководителю отдела, руководитель отдела докладывает начальник управления докладывает, соответственно, руководителю службы, и дальше докладывается президенту. В такой операции информированность по такой операции, как была проведена в Лондоне, была информирована, с моей точки зрения, не более 5, но максимум 6 человек.
Операция в Лондоне, которую упомянул Борис Володарский, это убийство Литвиненко. И вот вопрос, который давно у меня крутится. Как выбирают мишени для убийства? Почему Литвиненко? Мне отвечает Олег Гордеевский.
Сейчас выбирают тех, которые вызывают самое сильное раздражение верховных правителей. А самое сильное раздражение вызывал Александр Литвиненко. А почему? Потому что Александр Литвиненко почти каждый день писал статьи против Путина и против КГБ. С именами, с кличками, с оскорблениями, с нападками, с резкими выпадами. Люди в Союзе знали, в России, что на Чечен сайте вы найдете интересный материал Литвиненко. И Литвиненко писал, и он столько написал, и когда он начал говорить об интимных вещах жизни президента, об интимном сложении, привычках и так далее, он не выдержал и сказал, мы его задушим.
А что, по вашему мнению, произошло с МакГрори, смерть которого в новом времени исподволь увязывается, по крайней мере, по дате, с выходом в эфир программы об убийстве Александра Литвиненко?
Люди умирают. Раскройте газеты, раскройте некрологи. «Таймс», «Телеграф», «Гардиан», везде разные люди. Люди умирают, как мухи. И все с чем-то связаны. Один связан с DCHQ, это служба перехвата. Другие связаны с MI5, другие с MI6. Эти с армией, эти с разведкой армии. Это что, идет атака на стариков? Ну, это же глупости. Люди просто умирают по старости. Так и во всем мире. Люди умирают нечаянно в 50 лет или в 80 лет. И никаких не надо делать выводов, что люди умирают, потому что их убивает КГБ. У КГБ они бы хотели многих убить, но у них ресурсов нет.
Бывший советский и британский шпион, а ныне историк разведки Олег Гордеевский. Упоминание в обсуждаемой нами статье случаев Макгрори и Джояля он считает искусственным притягиванием.
Пока еще нет волны убийств за границей. Я человек КГБ, я знаю их штучки, я, так сказать, можно сказать, с ними борюсь, но там, где они не виноваты или где они не могут, то там они не могут.
Тогда позвольте снова вернуться к обсуждаемой статье «В новом времени». Там, с одной стороны, цитируется Калугин о старом правиле чекистов «никогда не забывать, никогда не прощать тех, кто нарушил законы корпорации». С другой стороны, в статье констатируется.
Впервые в истории России представители секретной корпорации управляют страной, то есть их никто не контролирует. Враги корпорации, таким образом, совпадают с врагами власти, которая отождествляет себя с государством. Это, как минимум, не исключает возможности неформального принятия или одобрения решений, находящихся в логике корпораций, при формальной приверженности диктатуре закона, чего требует нынешний статус бывших офицеров спецслужб.
Для меня, читатели, это означает, что корпорация, сама припечатавшая себя Каиновой печатью предательства, как еще обозначить коллективное неисполнение чекистами присяги, обещали до последнего дыхания сражаться за сохранение советского общественного и государственного строя, но не сражались и не сберегли, клялись в верности своим коммунистическим идеалам и башкам, и предали, и продали их. То есть вот эта самая корпорация, обретшая ныне высшую государственную власть в стране, отождествляющая себя с этим государством, но от своих членов требующая лояльности лишь к самой себе, вот эта самая контора готова компенсировать свои очевидные предательские комплексы неполноценности местью тем ее бывшим членам, которые отказались жить по ее законам. Таким был Литвиненко, но таких же много. Тот же Калугин, извините, вы, к примеру.
У КГБ они бы хотели многих убить, но у них ресурсов нет. Вы посмотрите, в Соединенных Штатах где-то около 30 перебежчиков. В Германии около 10 перебежчиков. В Англии около 10 перебежчиков. Вот и получается уже 45 или 50 перебежчиков. И вот они начнут их стрелять. Ну, вы представляете, к чему это приведет? Будет сплошная перестрелка по всей Соединенным Штатам и Великобритании. И ни к чему это хорошему не приведет. И все понимают, что КГБ и не справится, и не сможет, и не хочет. Но живет там какой-то, не буду называть фамилии, живет человек, никому не мешает, чего разводит. Ну, тогда вот он предал, да, он подвел коммунистов и агентуру, и все прочее. Но сейчас уже все о нем забыли. Ну и черт с ним. Вот, никакого списка нет. И что Калугин говорит, никогда там не прощают, это просто глупость, потому что большинство перебежчиков, начиная с 20-х годов, 30-х, 40-х, очень много войну, и потом все послевоенные, холодная война, большинство перебежчиков живут и здравствуют, а многие просто умерли спокойно. И, слава богу, никакого акта террора нет. Вот этот был акт, единственный, который я осуждаю как очень неприятный. Это Яндарбиева. Их же тут же поймали. Вот это катарская полиция, арабская полиция, маленькое государство. Тут же поймали этих чекистов, поставили их перед камерой. И они чистосердечно все рассказали, как они убивали этого старого заслуженного человека. После таких актов им начинать массовое убийство... Или после акта с Литвиненко, когда весь мир говорит, полоним Литвиненко. Ну как они будут сейчас убивать? Представляете, что сейчас? Стрелять в нижнюю часть живота какого-то американца, который приехал домой в провинцию. Ну это же глупость.
Ну тогда давайте говорить о проблемах эффективности метода тайных убийств. Борис Володарский, прошу.
Тайные убийства всегда очень эффективны. Они проводились, по моим данным, с начала 20-х годов. Первые операции, которые у меня зарегистрированы в моих архивах, относятся к 25-му году. Это убийство дефекторов двух того, кто был известен как Владимир Нестерович, и Джеволковский были убиты в разных странах, в Польше и в Германии, соответственно, оба отравления. И по сегодняшний день операции очень эффективны. Они позволяют решать те задачи, которые ставятся руководством службы и правительством. Поэтому они проводились, проводятся и будут проводиться дальше.
И что, в современных условиях отрицательный для государства эффект такого рода действий разве не превалирует над выгодами?
Опыт показал, что не превалирует.
Таково мнение Бориса Володарского. А теперь Никита Петров. Давай начнем с убийства Литвиненко.
За убийством Литвиненко стоит вне всякого сомнения государство, потому что метод и вещество были использованы такие, которые в частные руки такие вещества попасть не могут. По определению. Кстати говоря, та же газета «Известия» сама себе противоречит. Она постоянно утверждает, что безумных денег стоит полоний 210. Я понимаю, что больших денег, я не знаю, безумных ли, но это лишний раз подтверждает, что за убийством стоит государство.
Таким образом, государство стоит и за группой. Вряд ли это преступление одного человека, которое было. То есть государство не отказалось от способов террористического решения политических и другого рода проблем.
А что, разве после случая с Яндарбиевым у кого-то были в этом сомнения? Или были какие-то иные мнения относительно целей этого убийства и кто за ним стоит? По-моему, все уже тогда было ясно. И то, что и общественное мнение это проглотило, и мировое сообщество это проглотило, и не были назначены парламентские слушания в России. А наоборот, российская пресса выражала скрытое удовлетворение по поводу, кстати говоря, освобождения двух человек, которые были осуждены в Катаре за это преступление. Так что чего ж тут говорить? Это уже такое состояние нашего общественного мнения, такое состояние общественной морали.
Время подходит к концу. Так каковы же плюсы и минусы политики скрытых государственных убийств?
Минусы – это те же самые, что и рассмотрел в свое время Сталин, как я понимаю. Это бесконтрольность и в таком случае неуправляемость, и неизвестно, в какую сторону этот террор будет направлен. То есть это как инструмент без надежного управителя. Трудно представить себе, что будет делать автомобиль, если начнет ездить сам по себе, или бензопила, которая возьмется пилить все, что ей именно самой вздумается, а не тому человеку, который должен это делать и решать. Так что здесь вот это минус, и второй минус это, безусловно, ну скажем, врождение просто в общий политический бандитизм подобной линии.
А плюсы и перспективы?
А вот плюсов и перспектив, если честно сказать, я не вижу.
Историк советских спецслужб Никита Петров и выходцы из них, изучающие ныне историю разведки, Борис Володарский и Олег Гордеевский о выгодах и вреде тайных государственных убийств, а также о статье, опубликованной на эту тему в журнале «Новое время». «Разница во времени». Продюсер Лина Ширяева. Автор и ведущий Владимир Торц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода»